своей Красной Республике, возглавляющий это постигну. Имя предложенное священного, имя устроительных удовольствий,
во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы читаем Евангелие, евангельское повествование о том, как Господь воскресил сына вдовы близ города Наин. Воскресил, потому что соболезновал, потому что умилосердился об этой страждущей и так в жизни несчастной, одинокой женщине. Возможно, единственное утешение ее был этот умерший сын. И вот, безо всякой просьбы, даже не ставя условием совершения чуда веры в Него, Господь просто по изобилию благости, свойственной Богу, совершает величайшее чудо воскрешения. И если мы вспомним жизнь Спасителя, все Его чудеса, совершенные им, то какой бы из них, из этого бесконечного множества, их было так много, что евангелист Иоанн, когда завершает свое Евангелие, говорит, что написаны же эти книги только лишь для того, чтобы вы веровали, а не потому, что есть возможность перечислить все то, что все чудеса, чудесные явления и знамения силы Божией, действовавшие во Христе Иисусе. Потому что если бы заняться этим делом, то сам мир не мог бы вместить тех книг, которые следовало бы написать тогда. И действительно, является ли он в Кану Галилейскую на брак и сострадает людям в этот позор, когда не хватало вина, исполняет вином водоносы, или он прикасается к прокаженным. Человеческое общество их отвергало, оно не давало им возможности жить вместе с людьми. Не было тогда лепрозория. И люди эти влачили жалкое существование, будучи изгоями. К ним нельзя было прикасаться, а Господь прикасается, умилосердившись, подает исцеление. 10 исцелились, один лишь из них пришел поблагодарить. 9 не пришли, но он не укоряет их в этом. Он дарует исцеление по избытку своего человеколюбия. И видим мы во всех этих случаях, в этих свидетельствах чудотворений Господних во благо человека совершенных, Его милосердие к человеческому роду. Не так, как мы, милосердовал Господь. Однажды, когда Он воскресил умершего Лазаря, сказано в Евангелии, что Он прослезился. И действительно, Он познавал падение Адама гораздо глубже, чем можем сострадать каждому из болящих людей мы. Потому что Он в себе носил образ Адама непадшего. И все это бесконечное множество скорбей, болезней, которое развертывалось перед Ним, перед Его глазами, перед Его взором, все это было постоянное свидетельство о том, что сотворил грех с человеком, как изменилась природа человека и каким бесконечным бедствием подвергся человеческий род, как никто иной Христос мог скорбить в сердце своем и прослезиться об этом бедственном состоянии человеческого рода. Исаия пророк, этот пятый евангелист, пишет от имени, обращается, точнее, от имени Господа к людям, к человечеству, к роду иудейскому и говорит: «Израиль, нет места на тебе живого от ран. От головы до пят ты уязв, во что еще бить тебя?» Таково состояние рода человеческого, и такова скорбь Бога, который, казалось бы, все сделал, взял в руки эту узду, как говорит псалмопевец Давид: «Не будьте, як же конь и меск, то есть мул, которым нет разума, браздами и уздою челюсти их востягнешь». И вот в руках Господа, как бразда и как уды, которые влагают непокоримому коню в его рот, чтобы управлять им с болью. Все это делает, все это дает Господь. И так его милосердие проявляется к человеческому роду, потому что если бы не посланы были эти болезни, если бы не было бы отнято самое бессмертие у Адама, то было бы это причиной лишь одного, лишь многократного и нескончаемого разрастания греха в человеческом роде. Именно грех есть причина смерти и причина вечной смерти, и единственное бедствие. Иоанн Златоуст в письме к Диконисе Олимпиаде пишет о том, что бедствия, войны, мировые даже, скорби, бесконечные болезни, все это почитай за басни. Есть лишь одна беда для человеческого рода – это грех. Потому что грех отлучает от Бога, и он есть причина всех бедствий. Вот таков наш Господь, таково его ведение, таково понимание меры падения человечества, меры его болезненности. И вместе с тем мы видим, как кроток он, как он снисходителен человеку, как сияет это солнце под поистине солнце, но свет его сокровен, как бы через завесу плоти, и он является как один из нас, один из людей, совершая свои божественные неизреченные чудеса. Мы можем сопоставить этот образ действия Христа Спасителя с нашей проповедью, с нашей миссией, как мы совершаем ее. И чаще всего должны мы увидеть, насколько мы нетерпеливы, насколько у нас нет снисхождения, и отсюда, насколько мы являемся причиной разрушения мира, когда несем слово истины. Но тот, кто нес, тот, кто был самой истиной, он не поступал таким образом. В нашей семье мы, когда уверуем, когда прикоснется к нам благодать Господня, то мы часто становимся источником неприязни, источником конфликта, споров, в которых, как известно, истина не рождается. То же самое происходит и в большом, и в малом. Если взять вообще историю христианства, то знаем мы, как отколовшиеся от истины Христовой те же католики, как они несли, совершали свою миссию, имея в одной руке в руке крест, а в другой меч. Когда в землях Нового Света, Открытого, несли они это слово с огнем и мечом поистине. Часто злонамеренные историки нас обвиняют и православную церковь в том же методе насаждения Христовой истины, но это ложь. А вот католики действительно действовали так. Они возвели в принцип церковного действия принцип власти. И когда они совершали свою миссию таким образом, то сохранилось одно из многочисленных свидетельств. Человека перед обреченного на сожжение ему предлагали: если ты примешь христианство, то будешь избавлен от этой смерти и получишь рай. Он спрашивает: а кого я встречу в этом роду? Есть там испанцы? Он говорит: да, есть испанцы. Он говорит: тогда жгите, потому что ни один из них не является достойным, чтобы находиться рядом с ним. Сегодня, братья и сестры, еще именно в этот день, ровно 25 лет назад, состоялось решение Священного Синода о возобновлении Соловецкой обители. С 20 по 90 год, ровно 70 лет, длилось это вавилонское пленение, которое испытало и это святое место. Пленение от безбожников. А 25 лет назад началось возрождение и жизни монашеской, и устроение внешнего благолепия. Все это продолжается и поныне. Прямая аналогия с историей действительно вавилонского пленения, как именно нарицательное сейчас звучит это историческое понятие, но действительно было пленение, когда царь вавилонский Навуходоносор пленил Иерусалим, пленил сокровища храма Иерусалимского. Одних многих убил, многих взял в плен, но затем по суду Божию, по промыслам Божьим было устроено так, что началось воссоздание, и был построен действительно новый храм в Иерусалиме на месте того, который был еще царем Соломоном воздвигнут. Правда, те старики, которые видели храм разрушенный и видели храм воссозданный, они плакали. Так отличалось новое строение от великолепия Соломонова храма. И, наверное, теперь те, кто могли бы сравнить Соловки и их архитектуру, эти здания и их внутреннее благоукрашение, великолепие с тем, что было до 20-го года, 20-го столетия, они бы, наверное, также могли прослезиться, как те еврейские, иудейские старейшины. Но времена настолько стали другими, что нет ни одного, кто бы прошел эти две страшные войны, этот голод и все то лихолетие, которое обрушило власть безбожная, точнее говоря, обрушил сам сатана на землю нашу, и поэтому нет выживших. Пленение вавилонское было гораздо более милосердным и человечным, чем пленение безбожное на нашей земле и вообще во всем мире, который пережил столь страшный 20 век. Но размышляя и о трагедии, постигшей саму Россию и нашу обитель, и ее возрождение, мы мера для их понимания – это Святое Евангелие. Сегодня Евангелие призывает нас к размышлению о мире, об источнике мира, о том, что наша обязанность быть именно источником, причиной мира среди людей, а не источником разлада и их розни. так случилось и в России дореволюционной, было повинно и в грехе нарушение мира и наша обитель, потому что в течение долгого времени рознь, человеческая смута и смутьяны, которые здесь были, они не переставали вносить это дьявольское семя розни в братство. Архимандрит Иоанники, как известно, который 22 года был во главе монастыря и был пострижником словецким, он здесь вырос, это была его альма-матер. Он узнал о своей отставке в 17 году из газет, потому что не прекращались жалобы и доносы и клевета на него именно со стороны той негодной братии, которая была, жила здесь, впрочем, вместе со святыми и праведными, тем, которым Пресвятая Богородица, являясь, заповедовала передать, что если мира не будет, то не останется жить и сия обитель. Мира не настало, и обитель в 20-м, окончательно в 23-м году была действительно разогнана силою безбожников, но попущением Божиим. Сейчас для всех нас это великое научение о том, как необходимо хранить мир. Это заповедь апостольская, это заповедь наших старцев. Архимандрит Кирилл Павлов, великий духовник всероссийский и монашеский, всегда наставлял: главное, имейте мир между собой. Если будем хранить мир, если будем приносить своими словами, своими поступками, своим поведением мир в семью, в коллектив, где мы трудимся, в братство, в котором живем, то мы назовемся миротворцами, блаженными назовемся по Слову Божию, блаженные миротворцы, яко те и сынови Божии нарекутся, и не только миротворцами, и не только исполнителем заповедями, но и высочайшим и вожделеннейшим для каждого из нас именем сынов Божиих. Аминь. Дай Бог, чтобы это был путь каждого из нас. Спасибо.